Уважаемые радиослушатели, беседы о вечном, встречи со священнослужителями продолжают программу нашего эфира. В студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем тему спасения в браке, продолжаем тему кризисов брачного возраста, тем проблемам, с которыми сталкиваются супруги в семейном корабле спасения, ибо мы уже сказали, что современность, наша очень сложная жизнь, доставляет все больше и больше проблем людям, которые хотят, чтобы этот корабль шел в направлении спасения. И требуется, как и в духовной жизни, искусство и знание, чтобы все те искушения, которые вольно и невольно все равно будут встречаться, все-таки управить ко благу, и чтобы тот корабль спасения, которым человек плывет в направлении Царства Небесного, не свернул с курса. Итак, мы уже поговорили о начальных годах жизни супругов, и теперь, наверное, перейдем уже к более такому зрелому брачному возрасту. Это кризисы 7 лет, кризис того, когда дети взрослеют. И мы знаем, что ведь очень много браков распадается именно тогда, когда дети становятся самостоятельными, и вот теперь уже супруги чувствуют, что они часть своего долга выполнили, поставили на ноги детей, и что-то вот меньше их начинает объединять. И в этом возрасте тоже мы видим, что появляются какие-то искушения, и браки часто распадаются. Такова статистика вот в современности.
Насчет 7 лет, да, вопрос?
Да,
так понял.
Да.
Ну, вообще, это проблема современного человека, что семьи стали малодетные, и поэтому сам быт, он перестает быть таким общинным, я бы сказал. Когда много детей в семье, сама семья становится такой домашней церковью, общиной. Там уже где 7 человек в семье, 8, 9, 10, вот такие семьи были раньше, то такое количество детей само по себе делает общину. Это видно в Библии. Очень интересный момент, когда сформировался израильский народ все-таки, вот так уже, как некоторая общность. Когда у Якова родилось 12 детей. Тогда, собственно говоря, от них идут 12 колен, и вот рождается общество израильское, которое, мы знаем, уходит в Египет. Вот. До этого у Авраама был один ребенок, ну, два там, да, еще Измаил. У Исаака было два ребенка, два сына всего. И не было вот такого вот общины. Из-за этого человек начинает искать общение где-то в другом месте, потому что без общения человек жить не может. Поэтому, конечно, сегодня проблема имеет социальные корни, что малодетные семьи. И поэтому семейственность сама начинает разрушаться. То есть уже не просто разрушается семья из-за проблем каких-то кризисов, а семья разрушается из-за того, что сама семейственность, вот такое родовое чувство у людей начинает притупляться. Оно является естественным. Чувство рода, чувство своих родных, близких.
Если оно начинает притупляться, это же признак вырождения.
Естественно. Так вот сейчас и происходит это вырождение. То, что мало детей, один, два ребенка в семьях, я вот знаю случай, если один ребенок в семье, один брат какой-нибудь двоюродный, бабушка, дедушка, вот пять человек ближайших родственников. Это что за семья?
Нет, ну интересно, вот я тоже сейчас послушал вас. Дело в том, что даже если один или два ребенка, вот наблюдаешь за родителями, за ребенка в школе, спрашиваю, сколько вообще тебе мама с папой посвящают времени? Да они пяти минут не посвящают. Даже если у них два ребенка, а если бы было у них пять или семь.
Если было бы пять и семь, они бы много времени бы и посвящали. Вот в чем дело.
А как это объяснить?
Вот объяснить это несложно, потому что почему у родителей два ребенка? Потому что у них не хватает на них времени, на детей. Они в основном тратят на работу, в лучшем случае, но в основном на развлечения. Сейчас современная жизнь представляет массу развлечений.
Но обеспеченные люди могут это себе позволить, это понятно.
Не только обеспеченные. Сейчас любой человек это себе может позволить. Телевизор, как он телевизор, интернет.
Компьютер, да.
Компьютер, да, он стоит недорого сейчас, и фактически в любой семье это есть, и люди живут в такой виртуальной жизни. Поэтому, конечно, это вот кризис из-за этого складывается.
Из-за того, почему что... вы говорите, что вот если было людей 7, детей 7, вот они бы себя вели по-другому? Это была еще большая трагедия бы была.
Да нет, но бывает такое,
если что... Если бы они не занимались всеми семерыми.
Если бы не занимались, другое дело. Такое бывает как раз-таки в таких малообеспеченных семьях, когда родители злоупотребляют алкоголем, например. И такое бывает, они действительно на детей не обращают внимания, и бывают такие многодетные семьи. Вот. Я не про них говорю, потому что это тоже явление уже... Это более советское такое явление. Вот. А в среднем, если семья крестьянская, вот про которую мы говорили в прошлый раз, крестьянская семья, то им не было времени ни на алкоголь, они вместе работали, вот что очень важно. А когда человек вместе работает, он чувствует, что ему время посвящают. Когда отец вместе с сыном пашет поле, сын не чувствует, что ему отец не посвящает это время. Отец его учит в этот момент. Где-то общаются, где-то видят друг друга, чувствуют друг друга. Это уже общение. Поэтому, казалось бы, детей много, все время происходит в трудах, заботах и хлопотах, но, тем не менее, люди живут вместе, и все они это вместе делают. А из-за того, что сейчас многие родители... посвящают себя работе, а работа их настолько иссушает, что они домой приходят и отрываются просто, не могут даже посидеть спокойно за одним столом. Сейчас тоже такое явление складывается часто, что не могут, что едят по очереди даже такое бывает.
Угу. Не тут вместе за день все. Так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь.
Вот, мы это вот уже разбирали, да, да, в прошлый раз. Поэтому вот явление вот 7 лет, это просто явление, когда быт заедает, это кризис современной семьи, но никак не семьи традиционной, никак не семьи христианской, потому что в христианской семье как раз-таки 7 лет – это время благодатное, когда дети еще вот растут, они еще не выросли, что нужно решать их сложные проблемы, как говорится, маленькие детки – маленькие проблемы, да, большие детки – большие проблемы.
Маленькие детки – маленькие бедки.
Маленькие детки – маленькие бедки.
Но ведь вот в традиционной семье, которая сейчас у нас практически исчезла, ведь мы видим, что вот эта лестница, она не останавливается, да, ведь если много детей, как правило, вот если так биологически брать, все равно не рождается почти каждый год.
Да. Да?
А иногда ведь случалось так, что в один год, допустим, в январе и в декабре с одного года дети были.
Да, да? Вот так было.
Да? Да. То есть один ребенок, допустим, в школу пошел в 7-летний возраст, ну, а другой родился еще младенец.
Да.
Да, и вот эта вот лестница, тут никакого кризиса тогда не получится. Ни 7-летнего, никакого, потому
конечно,
что все это будет продолжаться.
Вот я про это и говорю. Конечно. Вот в этом плане. А современному человеку из-за этого приходится думать о чем-то другом, как это заполнить, эту пустоту. И это кризис на самом деле не семейный уже, а кризис смысла жизни. Ради чего человек живет, угу, к чему он стремится.
Отец Александр, у нас есть вопрос. Может ли девушка сама делать предложение молодому человеку? Как к этому относиться? Нормально ли это для современного человека? И вообще, о чем это может говорить?
Ну, так скажем, что это уже есть в традиции русской письменности, русской души. Можно сделать проще. Взять известную поэму Евгения Онегина, угу, Пушкина, и начать ее читать.
Да.
Там и разбирать с молодым человеком. Вот давай вот почитаем. Угу. Разбирать. Как ты думаешь, почему Татьяна? Плохо ли она поступила, что сама написала Евгению Онегину? А плохо ли он поступил, что сразу отказал, не всмотревшись в нее, не продумав? Вот. А плохо ли поступил, что потом вдруг понял, кого он потерял, и начал за ней снова ухаживать, стремиться ее снова обрести? И плохо ли поступило, что она сказала ему: «Я другому отдана и буду век ему верна». Вот можно построить вот это обсуждение насчет семейной
жизни.
Нет,
это вы так предлагаете девушкам испытывать молодых людей, что ли?
Конечно.
Перед тем, как сделать им предложение.
Конечно.
А, ну слушайте, это значит, что-то похоже-то на хитрость уже.
А почему? Будьте мудры,
Как змеи.
Как змеи, хитры, как голуби.
Да, но все-таки, если мы с вами так серьезно ответим на этот вопрос, то...
А я серьезно, кстати, говорю.
Нет, ну вы ответили, я нисколько не иронизирую, вы ответили, что девушке перед тем, как сделать само предложение, хорошо прозондировать почву и проверить, как молодой человек сам к этому относится.
Конечно,
да?
Конечно, да.
Вот. В традиции русской письменности дело в том, что здесь-то ведь как раз Пушкин показывает, что это было явлением из ряда вон выходящих.
Вот я говорю, а с тех пор это стало нормальным.
С тех пор это стало нормальным.
Конечно, в школе же изучаем.
Ну, я думаю, что даже в 19 веке, это все в первой половине, да, 19 века было написано, это не было нормальным.
Ну, да, но часто это нормально стало.
Да. Ваше отношение, я так лично...
Я немножко, конечно, вы правы, я немножко иронизирую. Угу. Вот. Из-за чего все это происходит? То есть из-за чего молодые люди откладывают брак? Из-за того, что они получают от женщин то, что они хотят получить. Из-за того, что сегодня добрачные отношения половые начинаются до брака. Угу. Вот если этого бы не было, то и молодые люди вступали бы в брак и не вели бы себя безответственно. Потому что фактически уже брак наступил, вот, брак наступил, угу. И молодой человек уже все, что нужно, как ему кажется, он имеет. Что ему еще надо?
Угу.
Что ему еще надо?
То есть вы опять камень в сторону женщин бросаете?
Не только, почему? Нет, нет, это вообще в целом вот такая либерализация половых отношений, она приводит к тому, что семья, мы уже об этом говорили.
То есть если бы девушки были недоступны, то молодые люди как миленькие бы женились?
Конечно.
Понятно.
Вот это все, это проблема же, это общая проблема. Угу. Современного человека.
Хорошо. Же. Существует такое мнение, что молодой человек, да, созревает к браку, да, а тут ведь не только биологическое мы берем, человек сложное существо, угу. Да, и социально, интеллектуально, созревает к браку к 28 годам. Девушка созревает к браку 21 году. Да? Угу. То есть вот как вы относитесь к такому мнению?
А кто это сказал, мне интересно?
Дело в том, что разные психологи по-разному говорят, но то, что... ровню, как бы, вот, если одного возраста людей брать, мужчину, женщину, молодого человека и девушку, то получается, что женщина социально старше.
Ну да, да? И, в начале.
Да, в начале.
Потом выравнивается все.
Потом выравнивается. Вот поясните, почему так? И действительно мы видим, что не только вот современные психологи так говорят. Вот мы можем, если мы возьмем с вами историю, то князья достаточно поздно женились. И mm-hmm. брали при том девушек молодых. То есть разница в 10 лет была совершенно нормальной.
Нормально, да. 7-10 лет – это нормальная
да,
разница.
И тогда следующий вопрос, который приходит сразу по логике, как относиться к неравным бракам, и как относиться, вот если мужчина, когда старше, это воспринимается нормально, и воспринималось, кстати, во многих культурах нормально в течение нескольких веков, даже тысячелетий, да, и наоборот, когда девушка постарше, женщина постарше, ведь такое mm-hmm. тоже нередко случается, и такие браки тоже бывают прочными, да, вот исключения они везде бывают, но mm-hmm. как к этому относиться, и как это влияет на кризис брачного возраста?
Ну, как это, каждый случай отдельно нужно рассматривать. Конечно, есть вещи явно, ну, то есть явно, как, что это недопустимо. Такое, конечно, бывает. Вот, там,
что недопустимо?
Ну, когда, то есть очевидно, что вот женится так, вот, и потом из-за этого наступают проблемы.
То есть женится на девушке постарше?
Да.
Угу. А проблема какого характера?
Ну, проблема такой психологической, как бы, он, как бы несовместимости. Мужчина не чувствует себя мужчиной. Вот. Но это все очень индивидуально, и здесь каждый случай нужно рассматривать отдельно. То есть, в принципе, таких канонов и правил, слава богу, нет. Вот. Поэтому...
То есть церковных каких-то предписаний вот нет?
Да, но я не знаю ни одного. Да. Я не знаю таких церковных предписаний. Вот.
Если,
хотя допустим... есть понятие неравного брака, вот, который был в истории, там картина даже посвящена этому, была там, неравный брак, да?
Угу,
старик стоит уже весь горбленный, вот, и молодая юная девушка, которая пышет здоровьем и...
Но однако вся заплаканная,
надежда,
да?
И однако вся заплаканная, да. Вот. Родители ее выдают, чтобы она смогла поправить их положение еще. Вот.
Так, и что?
Вот. И понятно, что вот это неприемлемо. Потому что выходить замуж и жениться люди должны по любви.
А мы видим, что они стоят на этой картине, да, у алтаря и,
да,
венчаются.
Вот неравный брак – это тот брак, в котором нет любви. Угу. Когда не по сердцу. Угу. Вот, когда по сердцу, и действительно два человека идут к Богу вместе, и вот спасаются, как мы сегодня в браке, в смысле, тему нашу обозначили, то это в каком-то смысле нормально. То есть нормально, когда есть любовь, и когда могут быть дети в семье. Угу. Вот, когда очевидно, что детей вряд ли могут быть, как вот в этой картине, вот забыл автора, вот, и...
Вот мы видим, что генерал Гремин, который женился на Татьяне, он тоже был ее постарше, да, но тем не менее он любил Татьяну,
да?
И она, видимо, зная о его таких нежных и преданных чувствах, посмотрите, не поддается, не возвращается, да, к своему юношескому увлечению и сохраняет свою верность.
Конечно, 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 это все так. Но есть очевидные вещи, если выходить замуж за мужчину, который уже, от которого женщина не может иметь детей, это неправильно, правильно? Вот, ну, в этом плане.
Трудно сказать, потому что вот, посмотрите, если такое, иметь детей, ведь мужчина может иметь детей в старости, да, и Библия нам являет массу примеров таких, да,
вот, ну, кроме да, того, но только как исключение.
Получается только как, что вот если, допустим, такой брак, ну, я не буду там брать 60-70 лет, но, допустим, если к вам придут венчаться молодые, да, и женщине будет, у меня уж язык не поворачивается сказать, девушке будет 40 лет, а молодому человеку 20 лет, как вы поступите?
Мы будем рассматривать это вместе с отцами. Я один не буду принимать это решение, будем думать.
То есть соборно, да?
Да, да, конечно.
Ну, а с молодыми так? То есть вы с молодыми будете беседовать синклитом, да? Вот пригласите молодых и всех священников храма, чтобы обсудить это.
Не, ну просто как мы обычно делаем, если какой-то сложный случай, такой, который один человек не может принять решение, вот, то мы собираем совет священников, то есть... То есть ситуация, когда понятна, вот, угу, один может побеседовать, вот, но принимаем решение вместе. То есть посовещаемся, поспрашиваем, если очень сложная ситуация, ну, действительно, к владыке можем обратиться, чтобы он посоветовал, как в этом случае поступать. Потому что действительно бывают случаи разные у нас в обществе.
Угу. Отче, ну все-таки, вот если так конкретно, да, вот все вокруг да около мы ходим,
да,
какую разницу в возрасте вы считаете нормальной, приемлемой?
Нормальная разница, вот.
В 7 лет.
В 7 лет нормальная разница.
А в 15 лет.
Ну, здесь уже смотреть надо, сложно бывает. Просто бывает порыв чувств, вот, а потом проблемы могут быть. Хотя бывает тоже 15 лет, бывает нормально.
Но это в мужскую сторону,
да,
разница, да, в женскую сторону вы этих,
ну,
цифр не
допускаете?
Ну, я
не знаю нормальных, нет, я просто не знаю нормальных браков в женскую сторону.
Не знаете.
Я знаю, наоборот, браки, когда...
А хорошо, если вы знаете ненормальные, то какие же проблемы? Почему вот молодых людей... А ведь такое бывает, что, вы знаете, вот говорят, и психологи это отмечают, что очень на мужчину влияет образ матери. Если мужчина находит невесту, которая вот как-то с образом матери у него коррелируется, соотносится, похоже, да, также относится, mm-hmm, к нему, в том числе чуть по-матерински, может быть, то такой мужчина поддается и вступает в брак с женщиной, которая постарше. Вот эта мысль справедлива, на ваш взгляд, и как относиться в таком случае? Это комплекс, и от которого надо избавляться, или это, да, в чем-то норма?
Не знаю, насколько это норма, просто такие психологизмы все-таки церковь, наверное, не рассматривает, и я сейчас, наверное, не готов ответить, надо подумать, как с точки зрения Писания рассмотреть так называемый Эдипов комплекс, да, то, что вот сейчас вы назвали.
Нет, ну я не про Эдипов комплекс, ни в коем, ну, случае не
это,
про Фрейда.
Вот. Это он же описал.
Там ревность ребенка к отцу,
Да, но в целом, вот, когда человек сохраняет это и уже во взрослом состоянии ищет для себя такую жену, которая бы ему заменяла мать, это вот тоже психологически такие искажения бывают.
Нет, мать невозможно заменить, но так как...
Имеется в виду, чисто психологически заменяла.
Дело в том, что ведь, посмотрите, все мы так или иначе, воспитываясь в семье, впитываем бессознательно те образы родителей и отношений супругов в семье, угу, которые потом бессознательно будем воспроизводить в жизни.
Это понятно.
Да. Почему? Это вот, понятно. Вот мы в прошлый раз говорили, что вот кружку не так ставят. Да почему? Да потому что в семье принято было так.
Да.
И требовать от жены того же самого, да, вот так вот сразу огульно нельзя. Да, поэтому все равно это не Эдипов комплекс. Эти фрейдизмы, они на что-то уже ненормальное наводят, на какие-то психические...
Конечно, я про это и говорю.
Вот.
Что это ненормальные вещи.
У нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте,
простите,
говорите.
Что я у вас отбираю время. Очень интересно слушать ваши передачи. Угу. Я хочу сказать, что да, пахать сейчас, конечно, семья не может. Но есть такой фактор, который может объединять семью. Это чтение книг общее. Такое. Вот я знаю, что вот в нашей семье книга ходила по кругу. Читал один человек, мама, брат, второй брат. И потом я даже по выражению лица маминого могла понять, какое место она читает. И книга вообще дает очень много. Вот сейчас, к сожалению, общение с книгой...
Это да.
Угу.
Вот. Это да. Но мы уже об этом.
Угу.
Да, да, спасибо за вопрос.
Это как раз вот в пользу традиционной семьи,
конечно,
которая
да.
воспитывала через литературу
да,
и
да.
ценности, которые классика транслировала, в том числе и традицию брака, они были очень высокими.
Да. Да? Вот. Как раз когда это было? Когда не было кинематографа, не было телевидения.
Вы знаете, дело, наверное, даже не в самом кинематографе, потому что я вот тоже, хоть и достаточно молодой пока человек, но страшный ретроград в этом плане. Я смотрю советские фильмы, и там образ отношений был совершенно традиционным для России. Очень редко отклонение, очень редко.
В советских фильмах, да.
То есть да. не само телевидение, а традиция, которую телевидение транслировало, да. Вот я недавно пересмотрел фильм, это было в Пенькове. Вот угу. искушения в жизни показаны совершенно реальные, которые случаются. И показано это настолько целомудренно до какой-то степени, правильно, традиционно, что сегодня, что у нас транслирует телевидение, это уже вообще ни в какие, я не говорю там про «Дом-2» и «Ксюшу Собчак», уже сколько копий сломано, но это никуда не годится, да? Вот, поэтому не само угу. телевидение, а то, в чьих руках оно находится, какую культуру оно транслирует, да?
Ну, понятно.
Но как нам вернуться-то в прошлое-то мы не вернёмся. Ведь вот.
В том-то и дело, что в прошлом что мы делать, не вернёмся.
Что делать с молодежью? Вот посмотрите, кто-то вот там, знаете, когда передача «Дом-2» шла, там, значит, кто-то титры записывал. Он говорит, как это можно смотреть, когда там все девушки легкого поведения, да, ну, там выражено было грубей, а молодые люди – кретины. Но это действительно такой образ отношений транслируется на молодежь. Они его впитывают и потом будут бессознательно воспроизводить. Что делать в этой ситуации? Как защищать?
Как защищать молодежь?
Конечно, ведь это же растление, которое скажется. Да. Мы с вами уже как-то говорили, что если ребенок правильно не усвоил роли полов через семью, через школу, да,
ему
вот,
сложно будет.
Да, ему сложно будет, у него будет такой бессознательный комплекс, который не позволит ему создать семью, мешать будет, да. То есть это идет разрушение семьи в поколениях, вы понимаете? И мы уже через вот все то, что мы пережили, начиная с 20-х годов и гражданской mm-hmm. войны, мы, вот слава богу, что был там эпоха реставрации, мы вот последствия пожинаем и сейчас. Да? И
да.
семья – это, наверное, самый вот такой неблагополучный институт современного общества, хотя у нас все институты сейчас разрушаются, и армии, и так далее. Да?
Угу.
Но, тем не менее, мы видим какую-то катастрофу, потому что будет дальше, трудно сказать. Искудение любви, абсолютное отсутствие уже культуры отношений, брака, вот, оно ведь отражается в чем, что у нас… Страшный кризис демографический, что дети у нас превращаются вот в такую необузданную, необразованную массу людей, которые просто могут могут своим родителям отомстить, как когда-то это сделали на Западе хиппи, потому что они их не воспитали должным образом. Это все обрушится может на старшее поколение, потому что действительно виновато в какой-то степени оно. Угу. Вот. А старшее поколение всегда воспитывало государство. А государство у нас теперь что делать? Непонятно.
Угу. То есть, что делать, вопрос, как всегда.
Да, как вот в конкретной сегодняшней дидактической ситуации вот правильный образ брака, правильный образ родительской любви, супружеских отношений, отношений мамы и папы, да, сделать так, чтобы эти образы запечатлелись в сознании ребенка правильно, глубоко, и чтобы это не помешало ребенку потом транслировать эту культуру, самому создать семью и передать это своим детям, потому что это ведь основа жизни. Без этого жизнь-то, понимаете,
да.
Богоустановленный способ продолжения жизни останавливается. А если это произойдет, то Содом и Гоморра — это конец света, это потоп. Да, и мы знаем, что ведь у нас эсхатология этим заканчивается.
Да. Ну, конечно, в прошлое мы не сможем вернуться, потому что хорошо, хотелось бы, да, грехи не пуская, да. То есть то состояние современного человека, в котором он есть.
Да мы даже, знаете, и без грехов прошлого уже не вернемся.
И без
совершенно
грехов.
Точно.
Совершенно верно, да.
Угу.
Вот. Остается только одно. Культура, которая хоть как-то осталась, ее развивать, утверждать и ей жить. Вот. Но эта задача должна быть стать приоритетной и для государства, и для общества, и для интеллигенции.
В общем, вы знаете, интеллигенции. Сейчас вот в отношении интеллигенции, вы знаете, кто-то вот недавно я читал, по-моему, Кожинов Вадим Валерьянович написал, что у нас в обществе есть власть и есть население, но нет общества. И вы знаете, интеллигенция – это ведь тот слой, который находится между властью и между народом и противостоит и власти, и народу. Поэтому вот
или, что... или сглаживает какие-то проблемы.
Не знаю. У нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Это Православное радио, да?
Да-да-да, говорите.
Вот предыдущий мужчина задавал вопрос, вот, как поступить в этом. Ну и вы посоветовали ему так, что... к владыке обратиться. Это к самому Господу Богу, да?
У нас не было предыдущего мужчины.
Да, у нас женщина звонила.
А, да.
Нет.
Нет, мы не советовали никому к владыке обращаться.
Да. Владыкой мы называем архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, которому, если сложный вопрос по браку, и который священник вот, по каким-то вопросам не может решить, он должен по долгу своему обращаться к епископу, которому принадлежит высшая ответственность и мудрость, которая дана Господом через рукоположение в решении каких-то наших вопросов. И поэтому, когда священник не может, очень трудный вопрос, вот в данном случае мы говорили о неравных браках, тогда священник будет обращаться к епископу за...
Например.
Да, например. Вот по этому поводу мы говорили не самому Господу Богу, а к его служителю, который имеет апостольский сан. Вот об этом мы говорили. Итак, ну, мы продолжаем, да, вот мы остановились на том, что... как детей сохранить, потому что интеллигенция, вот это все, знаете, вот есть конкретная семья, есть православные люди. Угу. Никакую интеллигенцию, сейчас это понятие настолько размыто, вот, аристократия помойки у нас больше вот такая в государстве, какая-то интеллигенция. Вот как конкретной семье, которая стремится к благочестию, которая воцерковляется или уже воцерковилась, сделать так, чтобы вот те процессы общемировые, глобальные по разрушению семьи не коснулись их детей. Как свести... Это невозможно, да, вот на 100% это сделать.
Наверное.
Но как вот свести это к минимуму, какие средства есть в настоящее время, что пастырь может посоветовать?
Ну, здесь же к Священному Писанию нужно обратиться, там все написано, как люди делали.
Да, да, дело в том, что Священное Писание – это тоже все ретроспектива, да, и оно нуждается в том, чтобы методически, правильно священник объяснил, вот в чем разница тогда, в чем разница сейчас, как можно те же цели достичь в нашей ситуации, в наших условиях.
Ну, вот я и говорю, все равно по методу подобия можно увидеть.
Да.
Было время похожее, может быть, очень, очень похожее. Это время перед потопом. Там как раз-таки все человечество было развращено необычайно. И лишь один Ной не потерял благодать, то есть обрел благодать перед Богом.
Так. И что?
Он обрел благодать перед Господом, один Ной. Вот что он сделал? Там семья была у него, трое детей было с их
женами.
Да, с их женами. Еще, наверное, дочери какие-то были, мы не знаем. Об этом не говорится, да?
Не всех детей явно упоминают.
Конечно, не всех.
Как у Адама и Евы, да?
Вот. Что он сделал, как вот вы думаете? Он кое-что такое сделал, что смог сохранить свои семьи.
Но он послушал, во-первых.
Послушал,
вы имеете в виду до повеления сотворить ковчег?
И до повеления, да, и после, да.
И что же он такое сделал?
Он стал служить Господу, ходил перед ним. И служить стал ему, то есть он стал собирать, вот, то есть строя Ноев ковчег, он собирал всю жизнь, вот, и как бы пытался сохранить жизнь. Вот одно из служений человека – возделывать и хранить рай. Поэтому современная семья только тогда может спасти какие-то и себя, и свои традиционные ценности, если она будет служить. То есть, опять же, мы восходим к исполнению заповедей. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Только вот поклонение человек так или иначе лично делает, вот, он осознает сам, а служить он не может без кого-то. Он один не может служить человек в церкви. А тем более в семье, если он служит, если он вместе в семье, то служение должно быть семейным. То есть вот это семейное служение ничто не является более лучшим, чем семейное служение Богу и ближнему, в котором как раз-таки сохраняются основные христианские ценности и заповеди. И исполняются, и сохраняются, и исполняются.
То есть первое условие – это церковность семьи.
Церковность,
да?
Конечно. То есть да. это понятно.
Залог,
то есть мы-то говорим о церковной семье, правильно? Потому
да.
что если мы будем говорить не о церковных семьях, там разные устроения бывают. Вот. А если мы говорим о церковной семье, мы более-менее знаем, на каких позициях они могут строить свои семейные отношения.
Да, я предвижу, что наши радиослушатели сразу же задаются вопросом. Вот родители стараются, и действительно брак церковный, они все стараются делать по христианской нравственности. Но ведь человек живет не только в среде семьи, да, он живет в мире, и школа, другие социальные институты, сам мир, понятно, оказывают на молодую, неокрепшую в нравственности душу молодого человека вот какое-то очень такое серьезное облучающее, развращающее воздействие. Как вот ему противостоять? Потому что мы видим, что ведь молодежь очень часто уходит на сторону. И родители очень переживают и беспокоятся, что сами они старались образ правильный, да, отношений передавать своим детям, а дети выбирают или вот пока неосознанно прилепляются.
Почему
так
такое
сказать,
происходит? Да. Почему дети уходят куда-то? Потому что нет той среды, в которой дети бы могли развиваться. Поэтому служение, оно предполагает, что будет какая-то среда, в которую дети могут входить. Вот опять же мы приходим к общине, только общине может быть не традиционной, в том смысле, в котором она была, а общине церковной, как некоторая среда по воспитанию молодого человека, воспитанию ребенка и молодого человека. Вот родители могут эту среду создавать, инициировать, они могут в ней находиться и в ней быть. Родители могут это делать, они могут на это дело идти, на это
то
дело
есть
могут
выбирать школу, выбирать круг сверстников, выбирать досуг, да,
да.
Как следить за этим, да, в этом, чтобы это развращающее действие не нарушило того, что когда-то они закладывали там с раннего, среднего или позднего.
Конечно,
времени, да?
Конечно. И это тоже, то есть много-много, то есть это уже целая система мероприятий. Но и в этом случае успех никогда не гарантирован, потому что, как мы знаем, все равно у Ноя был хам, который, как мы знаем, нахамил. Но несмотря на то, что воспитывался в среде праведной, в среде праведника. И вот как бы мы бы ни старались, мы должны всегда понимать, что все равно человек свободен, и наши дети свободны, и мы должны их вести к этой некоторой свободе. Вот. Но никто не от ошибки никто не застрахован.
Да. Отче, вот когда мы говорили о разнице в возрасте, о том, что вот мужчина к 28 годам созревает для брака, девушка пораньше, значит, 21 год, вы потом сказали, что это все выравнивается. Вот поясните эту свою мысль. В чем вот эта разница между несоответствием возраста физиологического и возраста социального, духовного для брака? Почему так устроено, что мужчина, как правило, вот позже должен жениться, да?
Ну, это понятно.
И почему, ну, мне, допустим, не совсем понятно, и почему потом, вы сказали, выравнивается, вот на каком этапе, на каком кризисе очередном происходит?
Ну, не знаю, после 7, как раз-таки 8, 9, 10 лет уже отношения выравнивается. Понятно, кто какую роль играет социальную. Если мужчина старше, ему легче быть отцом семейства, потому что он более опытный в плане развития уже, то, что он уже больше прожил, и поэтому быть ему главой в таком случае легче, чем мужчине, который вот только-только-только начинает жизнь, и его супруга тоже только-только начинает жизнь. Конечно, отношения, если мужчина старше, это естественнее. Вот. Плюс еще физиологическое созревание.
Потому что опытнее по жизни, да?
Да, да. Да. А он должен быть главой. Угу. И поэтому решение должен быть, это принимать трезвые и адекватные. Угу. Вот. А женщина еще и созревает чисто физиологически раньше, чем мужчина. Угу. Вот. Ну, это понятно, тоже вот так устроенный Богом.
При том, что мужчины действительно детей могут иметь до старости, да, да. А с женщинами у нас получается не так.
Да, да, совершенно верно.
Вот это всегда надо тоже учитывать,
тоже,
потому что
да,
тоже. Естественное следствие брака – это дети, которые как раз и объединяют семью, которые придают какие-то смыслы браку.
Да, без детей сложно сохранить семью родителям. Сложно мужу и жене без детей жить. Вот. И в таком традиционном обществе вообще было тяжело им. Угу. Вот мы знаем историю про Якима и Анну, какие там были трагедии действительно, как его не захотели его жертву принимать даже. Стали обвинять его в грехе каком-то. Вот недавно совсем вспоминали Рождество Богородицы.
Да, но это такое ветхозаветное отношение, и только у иудейского народа оно было.
Да, да.
Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Надеемся, что в следующую субботу, даст Бог, мы тоже встретимся в прямом эфире, и также посвятим нашу передачу проблеме брака, и сможем ответить на ваши вопросы, потому что постараемся работать также в прямом интерактивном эфире. Напоминаю, что с нами был священник отец Александр Сандарев, руководитель миссионерского и молодежного отдела в нашей епархии. Мы прощаемся с вами до следующей субботы.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.